Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове в Москве. Марина Борисова и я, Алексей Пичугин, ваши ведущие.
Ну, продолжая наш разговор о любви и жалости, вот согласна, но не согласна. Я имела в виду немножко...
И это прекрасно.
Я имела в виду немножко другое, когда говорила о любви и жалости. Знаете, исходя из чего? Когда-то, ну, тем более недавно было 9 мая, и был повод вспомнить опять поэзию военных поэтов. Вот поэтесса Юлия Друнина, она... У нее есть одно прекрасное стихотворение, которое я не помню наизусть. Она описывает ощущение санитарки, которая после долгого боя, все уже как-то там лежат, спят, а она стирает бинты. И вот это ощущение, что это бесконечная тяжесть, которая не кончается никогда, у солдат есть передых, у нее нет, и заканчивается это словами. То, в чем воспитывали советскую молодежь, лозунг «Человека унижает жалость». И она заканчивает это стихотворение словами: «Человека унижает жалость, кто бы меня обидел, пожалев». Я вот о чем говорила, о том, что жалость, которая... называется модным словом «эмпатия».
Ну, а тут, простите, Марин, если не вспомнить другое стихотворение о войне, когда обращаются к убитому товарищу: «Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память снибусь тебя валенки, нам еще наступать предстоит».
Ну... Как приятно наблюдать разговор между вами, когда вы друг с другом не согласны.
Ну, тут, когда речь идет о любви, все друг с другом вроде согласны, и все не согласны, у каждого свой опыт, свое понимание. Но нам-то важно это каким-то образом увязать с христианским представлением, потому что одно дело каждый...
Вот Христос жалеет грешника. Вот он грешницу, которую к нему привели, для того, взятую в грехе, который должен быть... разрешен смертью, пожеванием камнями.
Жалеет.
Да. Он ее жалеет.
Жалеет.
Хоть слово он сказал жаление. Он сказал: иди
да,
и больше не греши.
Греши.
В чем здесь жалость?
Ее не убили.
Так это ее не убили, потому что он явил деятельную любовь.
Деятельную любовь, да.
Там не было никакой жалости. Ну, он не стал... Понимаете, у нас есть очень какая-то тонкая здесь грань. Вот, понимаете, здесь надо пройти между вот этой чувственностью, эмоциональностью, которая является как раз-таки отражением твоей самости, твоего эгоцентризма. Потому что у эмпатии тоже как бы здесь как бы две стороны. Как бы, с одной стороны, мы всегда проецируем свое собственное переживание на другого, и тут же его рефлексируем, тут же его как бы оцениваем и осознаем. Это одна сторона. Другая сторона, когда мы принимаем другого человека безоценочно, безусловно, это и есть эмпатия. И пытаемся посмотреть, прожить с ним вместе его ситуацию, будучи рядом. Это совсем другое. И вопрос, а где тут жалость? Если жалости там и там, ну, мы совсем запутались. Если мы одно назовем жалостью, другое пусть будет эмпатией, ну, тогда что-то более понятно будет.
Ну, хорошо. А
все-таки
если...
эмпатия — это сопереживание. Это буквально вживание. М, да, эмпатия. М — это в, это предлог движения внутрь. Это не симпатия, да, не со чувствие, да, когда мы находимся как бы вне, но при этом вот настраиваемся плюс-минус на ту же волну. Это другое. А это именно вживание, проживание самим человеком его ситуации. И для того, чтобы быть глубоко эмпатичным человеком, конечно, требуется, ну, отказ от себя, отказ от своей самости, отказ от своих оценок, отказ от той интерпретации, которой мы занимаемся 24/7 нон-стоп.
Ну вот смотрите, есть ведь состояния внутренние, которые, ну как бы, вообще настолько притупляют эмоции, опять вы скажете, эмоции – это конфетка. Ну хорошо, ориентироваться человек на что-то должен внутри себя.
Подождите, но я же сказал, что конфеты нельзя есть. Вот он, они нужны.
Вот он не чувствует он никакой любви ни к кому на свете, даже к самому себе. У него вообще тупость какая-то, полное вот онемение всех рецепторов.
Депрессия.
Ну да, вот
да, тут,
депрессия.
Слушайте, это очень серьезный вопрос.
И видеть никого не хочет,
да,
и делать
серьезно.
Ничего не хочет.
Потому что...
Есть люди, которые, ну, просто входит в круг его знакомых, близких, там, я не знаю. Но в данном состоянии, вот мне интересно, насколько можно или нельзя. Помните, был советский такой фильм, назывался «Влюблён по собственному желанию». Ну, неважно. В общем, сама формулировка. То есть применение усилия, когда ты не хочешь любить. Вот, но есть какие-то люди, которые вынуждают тебя проявлять то, что называется дела любви, делать, не чувствуя любви. Ну, я не знаю, вот тяжело, найти, конечно, там да. время сходить, принести лекарства там больной родственнице, хотя у тебя уже ни желания нету ее видеть, и вообще никаких эмоций не вызывает она у тебя. Но поскольку ты православная христианка или ты православный христианин, ты понимаешь, что это нужно сделать. Там еще что-то, вот там встретиться с родными там, или с крестниками. Или еще. Ну, то есть есть набор каких-то действий, которые подразумевают выражение любви, которую ты не чувствуешь. Вот это лицемерие?
Нет, ни в коем разе.
Очень вот, хороший вопрос, у меня всегда тоже мучает.
Да, вы знаете, вот я, чтобы не быть голословным, сейчас специально зачитаю ответ на ваш вопрос из отца Эмилиана. Это его потрясающая книга «Толкование на подвижнические слова Авва Исаии». Напомню, что архимандрит Эмилиан Вафидис был тем человеком, который возобновил духовную жизнь на Святой горе Афон в монастыре Симона Петра. Он скончался в прошлом или позапрошлом году. Потрясающий человек.
А напомните, пожалуйста, еще раз, как его зовут?
Эмилиан Вафидис. Угу. Архимандрит Эмилиан Вафидис, да. И вот, смотрите, я немножко как бы прочитаю. Когда человек исходит из того, что радует ближнего и что его огорчает, тогда их отношения друг с другом становятся крепкими и соединяют их. Порой мы забываем о том, что должны быть деликатными в своем поведении, и под предлогом большей искренности, под предлогом правды, наши отношения вместо истинных становятся демоническими. Быть неуступчивым непозволительно, потому что я не вправе огорчать брата. Например, я знаю, что ты меня ненавидишь. Однако сегодня я тебе нужен, или тебя ко мне послали. Я должен сделать вид, что не знаю о твоей ненависти. И даже если случится так, что ты не сможешь сдержаться и как-то покажешь мне свое отношение, я должен прикусить язык, чтобы наше общение было безупречным. И это не ложь, а любовь, которая показывает, что я согласен с тем, чтобы ты был выше меня. Предположим, я увидел, как ты впал в какое-то прегрешение и внутренне тебя осудил. Конечно, то, что я тебя осудил, грех. Потом ты приходишь и спрашиваешь мое мнение о своем прегрешении. Я тебе говорю то, что об этом подумал. С этого момента связь между нами разорвана. Это не помощь, не искренность, не честность, не уважение, но полное самодовольство и злорадство, раскрытие своих мыслей с целью унизить тебя, чтобы стала явной моя собственная святость. Я должен ответить тебе так, чтобы ты не понял, что я подумал и не обиделся. Вот это практики. Вот это ответ не из каких-то там философско-богословских установок, а из живой практики.
Знаете, из живой практики мне на память приходит одна притча из одного отечника про ужасно гневливого и сварливого монаха, который, выражаясь современным языком, достал всю братью. И когда он умер, ну, как обычно в притчах бывает, там в тонком сне явилось игумену, там что-то. В общем, одним словом, оказалось, что он святой. Это сообщение повергло всех в полное изумление, потому что, ну чудовищный был человек. А игумен объяснил, что если бы он по своему темпераменту и по своему характеру не боролся титаническими усилиями с тем, что раздирало его изнутри всю жизнь, он бы всех переубивал. А вот то, что он снизил степень своей агрессивности до того, что он просто был сварливым...
Всего лишь ругался.
Это был просто вот величайший христианский подвиг. Переводя это на нашу вот современную жизнь... То есть есть люди очень разные по темпераменту. Есть действительно люди, которые как порох взрываются по поводу и без повода. А с ними выстраивать отношения очень трудно.
Да.
Есть люди, которые вызывают сочувствие и, в общем, очень хорошо ты к ним относишься, но общаться с ними часто невозможно в силу разных причин, там, особенностей характера, потому что они там на тебе повисают, как гири на шее, и ты уже, в общем, не понимаешь, как любить этого человека, когда вот все время думаешь о том, чтобы он тебя отстал. Есть очень много нюансов в человеческих взаимоотношениях, но мы хотим все-таки соблюдать заповеди Христовы. И вот в таких непростых ситуациях, как это делать? Как для себя определить, где та грань, где уже вот это не исполнение заповеди, а какое-то надругательство над самим собой?
А это вот очень важный, очень нужный и правильный вопрос о личных границах христианина. Не так давно у нас был очень интересное заседание смыслового клуба «Резонанс» в издательстве «Никея» как раз на эту тему «Личные границы христианина». И это тоже тот смысл, который каждый человек для себя вырабатывает сам. И вот в этих столкновениях, в этих пробоинах, в этих брешах, в этих где-то, может быть, излишних жестко выставленных преградах в отношениях, в конце концов, каждый из нас находит какой-то модус своих границ по отношению к другим людям, потому что без нахождения этого нас просто нет. Тут можно сказать о каком-то удивительном искусстве человеческого общения, так, чтобы, с одной стороны, мы были субъектны, с другой стороны, чтобы мы были доступны. Потому что любая крайность в отношениях, либо поглощение, либо, наоборот, полное игнорирование, они непродуктивны, они разрушительны, причем абсолютно одинаково. Так вот, Эмилиан очень глубокие вещи пишет, как раз тоже и по этому вопросу. Вот смотрите, что он пишет. «Мы знаем, что главный признак нашего посвящения себя Богу в том, что мы отдаем Ему самих себя, становимся Его рабами. Мы должны отречься даже от своей души и принести ее Богу. Но для того, чтобы что-то отдать, надо этим владеть. Я не могу сказать, что отрекся от самого себя и отдал себя Богу, если я собой не обладаю». То есть движение по направлению к Богу, оно все равно начинается через движение внутрь самого себя. Познай себя. Вот это понимание, а кто ты есть, что ты природное, что в тебе наносное, где эта граница пролегает. И вот это же тоже не какая-то статика, это не какая-то логарифмическая задача, которую сложно, надо вот решить там, и все. Она либо решена, либо нет. Это тоже процесс, это тоже определенное действо протяженное. Это тоже скорее некое творчество, выстраивание, вот, понимание, а кто ты. Вот это вот я, для меня это приемлемо, да, потому что это человек, там, или это семья, или там это какое-то общество. Вот я с ним могу находиться в абсолютно открытых отношениях. Более того, это имеет самое прямое отношение к христианской церкви, потому что не просто так в церкви по сей день мы произносим «Ехтенью обоглашенных» и «Лица оглашенные, зайдите». Понятно, что она у нас сейчас полностью обессмысленна. И через обессмысливание самой этой «Ехтеньи», самого статуса оглашенных, мы разоблачаемся, мы обнажаемся, мы сами себя перестаем ощущать как этим вот сакральным единством. Я очень хорошо знаю по опыту преподавания, насколько огромное значение имеет каждый студент в аудитории. Вот там магистратура, мало людей, там 10 человек сидят. Одно дело, когда они сидят все, вот кого-то нет. Совершенно другая обстановка. А вот остались только те, кто прям вот на одной волне, они прям чувствуют друг друга. Вообще другая атмосфера. Так вот, христианские агапы, вот эта сокровенность и неразрешение внешнему, непосвященному человеку входить туда, это и есть очень жесткое выстраивание внутренних границ. Почему? Потому что человек, который еще не проникнут духом, который еще не живет по Евангелию, у которого совершенно другая, условно говоря, операционная система внутри, он, даже имея самые светлые, самые лучшие намерения, он разрушит вот эту сонастроенность людей, ради которой люди собираются, только при которой происходит таинство Евхаристии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове в Москве.
А вот евангельское представление, кто такой ближний, спрашиваем мы. Нам отвечают, ближний – тот, который ближе всего к тебе в данный конкретный момент. О, хорошо, согласились. Но есть ведь любовь к тем, кто очень далеко. Причем она и эмоциональная, и, наверное, не только эмоциональная. Я говорю не только о тех, кто территориально оказывается далеко, и ты не можешь с ними общаться. Но сейчас это легче, потому что существует масса средств коммуникации. Я говорю о людях, с которыми ты общаться уже никакими средствами не можешь, потому что они ушли в тот мир, в который тебе доступ закрыт. Но ощущение, что ты их любишь, и ощущение их близко, оно остается. Вот что, что это за любовь такая? Не самообман ли это, скажем так? Это не самовнушение ли это, когда мы говорим, что любовь к тем, кто уже ушел, остается с нами, и мы чувствуем их рядом?
Может быть, конечно, может быть. Это же серьезная проблема любых отношений, не только с теми, кто ушел, но и с теми, кто живой, кто рядом. Что мы неизбежно внутри создаем образ того или иного человека. По факту мы постоянно осуждаем друг друга. Причем осуждаем не только в негативном плане, но и в положительном. Кто нас осудил? Осудил — это значит, ты навесил определенный фиксированный ярлык на лоб того или иного человека. В примитивном виде это выглядит так: хороший — плохой. Вот я нутром чувствую, что этот человек хороший, а вот это я знаю, что он плохой. Хотя он, конечно, притворяется, что он хороший, но на самом деле я знаю, что он плохой, потому что мой нутро чувствует, что он... Все, это вот классика жанра. Мы, к сожалению, подавляющее большинство именно так себя и ведем. В чем здесь проблема? В том, что как только вы повесили ярлык, этот человек перестал для вас существовать. Вы общаетесь уже с ярлыком. Вы его убили. Вы его умертвили. Вы не в состоянии для того, чтобы... начать общаться с живым человеком, вам надо оторвать этот ярлык и быть готовым к любым неожиданностям, к любой непредсказуемости, что от этого человека вы будете ожидать. А наш мозг, он устроен так, что он не любит никакой непредсказуемости, он хочет определенности, он хочет, чтобы все расставили по полочкам, разложили, все категоризировали. Да? Нет? Неправильно, да? Вот. А, соответственно, заповедь о неосуждении — это глубочайшая заповедь, без чего никакие подлинные отношения, они невозможны. Почему? Потому что вы все равно будете общаться с проекцией себя самого. А проекция — это такая вещь очень подлая, потому что мы навешиваем на других те самые ярлыки бессознательно, чаще всего, которых сами боимся. И таким образом появляется образ врага. А если человек еще дал какой-то повод, то все, мы уже точно знаем, что да-да-да, это вот тот самый, потому что мы нутром чуем. Мы на самом деле с кем разговариваем? Мы с собой разговариваем. Этого человека у нас там и не появилось.
Но когда мы говорим все-таки о христианской любви, да, вот есть 13 глава первого послания апостола Павла к Коринфянам, которую воспринимаем мы под таким условным названием «гимн любви». Заканчивается она словами, что любовь никогда не пристает. Это как?
Потому что любовь есть дыхание жизни. Все бытие, оно пропитано любовью. Вот эта самая сонастроенность, о которой мы начали говорить в начале программы, что когда человек ощущает, проживает любовь Божию в самом себе, оно выводит его в такую синхронизацию со всем бытием, что он вместе с апостолом Павлом начинает говорить не что жизнь, что смерть, и умереть со Христом, и жить с ним, и все хорошо. Она поэтому-то никогда не перестает, что не перестает бытие. Бог и есть любовь. Бог есть любовь. Бог любый есть.
А как это все
язык
равно
ограничен уже.
А как это соотнести с вопросом Марины? Может быть, я просто не совсем понял суть ответа с любовью к ушедшим.
Вот она не перестает. Она не перестает здесь, на земле. Или она не перестает в вечности?
Ну, понимаете, у Бога все живы. И вот эти слова, они ведь не о том, что какие-то сущности где-то там в каком-то пространстве находятся. Весь мир, все бытие, оно живет и дышит Духом Божиим. и те люди, которые приходят, и те люди, которые уходят, они все равно рождаются ли, уходят ли, они все равно пребывают в Боге. И вот общаясь с Богом, проникаясь Богом, не как каким-то тираном, который там где-то там в отчужденных отношениях с нами находится и только и думает, что причинить нам ту или иную боль. Нет, а общаясь с Богом, которым все им живет, дышит и существует, мы неизбежно начинаем любить тех, кто ушел, как одно из произведений, одно из отражений единой божественной сущности.
Но таким образом, нет, мы таким образом должны же любить тогда любого ушедшего, знакомого. Вот я иду по кладбищу, а там какой-нибудь Петр Иванович Иванов, я его знать не знал никогда, но я могу его любить.
Вы не можете любить то, с чем вы не были в каких-то отношениях, потому что этого человека пока для вас нет, он всего лишь абстракция. Мы не можем любить... Нет, любить абстракции можно, конечно.
Но мы же любим святых. Мы их ощущаем как живых.
Но святых почему? Потому что мы входим с ними в определенные отношения. В отношения через молитву, отношения через чтение их житий, да, отношения через ту или иную помощь, которую нам являют. Это уж, мы не можем сказать, что мы можем, что святые для нас, они неведомые. Они ведомые.
Если я много общаюсь с родственниками покойного, которого никогда в жизни не видел, и проникаюсь его рассказами.
Да, да, да. Вот, знаете, у меня абсолютно так изменилось, радикальным образом изменилось отношение к преподобному Порфирию Ковсоколевиту, удивительному совершенно святому 20 века, абсолютно харизматичному человеку. Как-то краем глаза я посмотрел какие-то его труды, мне они не понравились, они какие-то показались слишком уж такими простецкими, эмоционально откровенными, необоснованными, неаргументированными. Вот в них нет того богословского пафоса, к которому, может, я привык. Но когда я оказался на Крите в монастыре Хрисупиги, который был им окормлялся, и увидел тех сестер, которые его лично знали, послушал, что они о нем рассказывали, и какие-то истории, реальные ситуации, я просто в него влюбился. Без всякого чтения какой бы то ни было литературы, это все уже пришло потом. Я понял, что, слушайте, это такая мощь, это такая глыба именно христианскости, вот полноценной, настоящей христианской любви.
И все-таки вернемся на нашу грешную землю. Вот насколько наша способность любить зависит от дел любви. Вот мне, когда я начинала еще только ходить в церковь и знакомиться с церковными людьми, одна очень уважаемая мною матушка говорила, что ты на праздник вот после службы зайди вот к старикам, хоть 200 грамм ирисок принеси. Для меня это было просто откровение, это были такие совсем-совсем советские годы, каким-то незнакомым старикам какие-то 200 грамм ирисок. Но на самом деле работает?
Да, да, конечно, работает, конечно.
То есть это
как раз-таки тот диалог между формой и содержанием, на котором-то и строится все богослужение, вся наша жизнь, все наши внешние инструменты, они либо приносят результат, либо являются самодостаточными и поэтому бесплодными. И каждый здесь для себя должен понимать, что для него в данный момент, в данный период его жизни, в данной ситуации работает, что не работает. А это и есть деятельная любовь. Понимаете, от того, что вы в душе пожалели бы этих старичков после службы, у вас никакого результата бы не было. Но то, что вы пошли к ним и принесли эти конфетки, даже их особо не жалеючи, оно вас перенастроило. Оно изменило вас. И это очень хорошо.
Но это постоянно. То есть это нельзя раз и навсегда однажды натренировать себя и потом вот ходить и всех любить. То есть ты себя преодолеваешь всю свою жизнь, потому что тебе постоянно не хочется это делать.
Так у нас же внутри такой, знаете, мощный генератор самости стоит, который старается все заполнить больше, 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 больше и так до предела. В общем, все давление еще добавить, чтобы точно туда ничего не попало. И смысл всех аскетических трудов, он как раз-таки в том, чтобы там высвободить какое-то хотя бы небольшое пространство, чтобы было куда войти этой любви. Я абсолютно уверен, что человек, у которого меньше самости, он по определению больше любит. И наоборот, у которого эта самость, ну, просто из всех щелей вылазит, то ему крайне сложно полюбить. Почему? Потому что все равно, принимая другого в отношениях, в любви к этому человеку, мы ущемляем себя. И вот тут есть какой-то закон, ну, прямой зависимости от того, насколько мы уменьшаем свое для того, чтобы допустить чужое.
Но это все можно воспитать, или это все нам дано, мы просто должны это найти в себе? То есть любить нас надо научить, или мы можем научиться сами?
Вы знаете, мне кажется, здесь и то, и другое, потому что есть, конечно, искусство любви, которое, как и любое искусство, оно требует технологии. Уж простите, есть элементарные правила этикета, есть правила уважения. Это все тоже проявление любви, даже если внутри вас этой любви нет. Но точно так же, как и в любом творческом деле, кроме техники, еще должно быть вдохновение, еще и должно быть это внутреннее горение, точно так же и здесь, при наличии работающей технологии, требуется и вот это божественное присутствие, божественное вдохновение, которое дает, ну, создает из вашего взаимодействия технологии духа подлинный шедевр. Ни того, ни другого, если не будет, ведь сколько раз, ну, действительно, я встречал таких людей, искренне, горячо любящих, но абсолютно, знаете, невоспитанных, некорректных, и вот в этой своей простоте, некорректности, по глупости, приносящих очень серьезные душевные травмы другим людям. Не потому, что они не любили, они действительно были людьми вот, как бы исполненными, но в силу своего простецкого воспитания, в силу там какой-то очень специфической среды, в которой они выросли, они не понимали, что многие вещи для них очевидные и нормальные, для кого-то могут просто повергать в шок и разрушать. Поэтому здесь, мне кажется, как раз-таки важно и воспитание любви как именно культуры отношений, культуры принятия другого человека, культуры разрешения другому быть не таким, каким я хочу его видеть. И с другой стороны, вот это открытие своего собственного сердца через уменьшение эгоцентризма для того, чтобы Дух Божий приходил и вот открывал в нас хотя бы иногда вот эти кладовые любви из сверху, с неба.
Спасибо вам большое за этот разговор. Напомним, что сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, был протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове в Москве. Марина Борисова
и Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».